На Покровку в детский сад Перепата Николас домчал быстрее, чем рассчитывал. Всегдашней пробки на бульваре не было, спасибо ноябрю, полудремотной паре, когда замедляется ток всех жизнеформирующих жидкостей, в том числе московского трафика. Сад был не обычный казенного образца, а прогрессивный, частный. Некая преподавательница-пенсионерка, устав прозябать на 1500 в месяц, набрала группу в 10 детей. Ее соседка по коммуналке, в прошлом художник-график, отвечала за питание. Стихийно возникший штат дошкольного учреждения дополняли остальные соседи. Безработная аптекарша и увечный майор-спецназовец, которому доверили спорт и подвижные игры. Платить за детей приходилось немало, но Перепата того стоила. Даже взыскательная Алтын была детсадом довольна. Геля сидела в прихожей на галошнице, болтая ногами.
— Явился, — сказала она,
научилась суровости у матери.
— Между прочим, 8 часов. Костю с Викой уже забрали.
Прислушавшись к воплям, доносившимся из глубины квартиры, Николас парировал. — Но остальные-то еще здесь?
— А Костю с Викой уже забрали?
— непреклонно повторила дочь, но все же чмокнула отца в щеку, и Ника привычно расстроился, хотя поцелуй был всего лишь данью традиции. — Что же ты не играешь?
— Я не люблю про взятие дворца Амина.
— Какого дворца? — изумился Фандорин.
«Ты что, пап, с Чукотки?»
— покачала головой Геля.
«Амин — это афганистанец, который хотел нас всех предать».
«Афганец», — поправил Ника, мысленно уже в который раз пообещав себе поговорить с майором Владленом Никитичем, забивающим детям голову всякой чушью. И потом, что это за выражение про Чукотку? Или побеседуй с самой Серафимой Кондратьевной. Дал себе послабку магистр, потому что несколько побаивался ветерана спецназа, у которого вместо куска черепа была вставлена титановая пластина. Минут 20 ушло на то, чтобы вытащить из боя сына. Эраст дал себя эвакуировать, лишь получив тяжелое ранение в сердце. Николас вынес героя в прихожую, одел, обул. Сознание вернулось к раненому только на лестнице. Все-таки удивительно, до чего мало близнецы были похожи друг на друга. Геля светловолосая, в отца, а глаза мамины темно-карии. Эраст же, наоборот, получился черноволосым и голубоглазым. Из-за имен между супругами разразилась целая баталия. Никак не могли между собой договориться, как назвать сына и дочку. В конечном итоге поступили по-честному. Мальчика нарек отец, девочку — мать. Оба, Николас и Алтын, остались крайне недовольны выбором противной стороны. Жена говорила, что мальчика задразнят, будут обидно рифмовать. Про героического прадеда Эраста Петровича слушать ничего не желала. Ника тоже считал имя Ангелина пошлым и претенциозным, хотя дочке оно, пожалуй, подходило. При желании она могла изобразить такого ангелочка, что умилился бы сам Рафаэль. В отсутствие Алтын принцип единоначалия в семье Фандориных действовать переставал. Начинался разгул анархии и вседозволенности. Поэтому уложить детей в кровать Николасу удалось только к 10. Теперь оставалось прочесть вечернюю сказку, и можно будет поработать над сценарием дальнейших приключений камер-секретаря. «Иван-царевич и серый волк», — прочитал Ника заглавие сказки и подержал вкусную паузу. Эраст — мальчик толстый, неповоротливый, обстоятельный, подпер голову рукой и сдвинул брови. Угол, где стояла его кроватка, был сплошь увешан оружием и батальными рисунками. Геля приоткрыла губы, одеяло натянула до самого подбородка, приготовилась бояться. На стене у нее было нарисовано окошко с видом на море. Поверх рисунка настоящие занавески с кружевами. В одном царстве, в русском государстве, жил-был царский сын Иван-царевич, — начал Фандорин.
«Мальчик?»
— немедленно перебила Геля.
«Опять? То про мальчика с пальчика, то про Емелю. А про девочку когда?»
Раст выразительно закатил глаза, но проявил сдержанность, ничего не сказал. «Будет и про девочку», — пообещал Фандорин, наскоро пробегая глазами по строчкам. По правде говоря, сказку про серого волка он помнил плохо. Разве что по картине Васнецова. Попозже.
Так нечестно. Пускай сразу про девочку.
— Ну, хорошо. И жила там же девочка. Звали ее Марья Царевна. Собою пригожа, да мила, да кожей бела.
— А Иван-Царевич? — немедленно взревновал сын. — Он что, не пригож?
— Ну, конечно, пригож.
— И мил, и кожей бел,
— закончил Эраст. — Да. Николас отложил книжку. При таком интерактивном режиме дочитать сказку до конца удавалось редко. Приходилось выдумывать на ходу. Полюбили Иван-Царевич и Марья-Царевна друг друга, решили пожениться.
— Нельзя!
— отрезал Эраст.
— Почему? — Они брат и сестра.
— С чего ты взял?
— Отчество одинаковое. Иван-Царевич и Марья-Царевна. Сестры с братьями не женятся, так не бывает.
Николас подумал и нашелся. — Это же сказка. В сказках, сам знаешь, все бывает.
Эраст кивнул. Можно было продолжать.
Но полюбил Марью-Царевну злой волшебник Кощей Бессмертный. Похитил ее и уволок далеко-далеко в 39-е царство, в 30-е. Тут перебили оба. Геля заявила, если полюбил, значит, не такой уж он злой. Сын же подозрительно прищурился.
Не понял.
Это он из телевизионной рекламы научился так говорить. Теперь не вытравишь.
Какой такой Кощей Бессмертный? Которому мы с Иванушкой дурачком сначала яйцо разбили, а потом иголку сломали. Он же пал на землю и издох.
Ну, не сразу нашелся Фандорин. Это потом было. Марью-Царевну он раньше украл.
Значит, и рассказывать нужно было сначала про Ивана-Царевича, а потом уже про Иванушку-дурачка, — проворчал Эраст. Это так неправильно.
Ладно, давай дальше. Геле на ее замечание про любовь, совершенно справедливое, Николас ничего не ответил, только улыбнулся и погладил по мягким волосам. Она нетерпеливо дернула головой, не до глупости, мол, продолжай. Сел Иван-Царевич на доброго коня и отправился на поиски Марьи-Царевны. Едет через темные леса, через глубокие моря, через высокие горы, за синие озера. Месяц едет два, три. И попал в такое место, что ничего там нет. Только ветер воет, да вороны каркают. Видит, лежит на дороге большой-пребольшой камень, и на нем написано «Прямо пойдешь — жизнь потеряешь, налево пойдешь — душу потеряешь, направо пойдешь — коня потеряешь, а назад отсюда дороги нет».
«Может, хватит уже про Ивана-Царевича?» — взбунтовалась Геля. «Теперь нужно про Марью-Царевну рассказать. Как она там жила у Кощея Бессмертного? О чем они разговаривали? Чем он ее угощал? Какие подарки дарил?»
«Почему ты думаешь, что он ее угощал и дарил подарки?»
«Ведь он же ее полюбил?»
«Да, правильно», — Николас почесал нос. «Ну, в общем, жила она у него, не сказать, чтобы плохо. Мужчина он был собой видный, еще не старый. Много повидал на своем веку, да и умный. Рассказчик замечательный, но не могла Марья-Царевна его полюбить, потому что...
— Потому что сердцу не прикажешь, да?
— подсказала дочь. Эраст деликатно покашлял. Это означало, не хватит ли про ерунду. Фандорин двинул фабулу дальше. Стоит Иван-Царевич перед камнем, выбирает, куда ехать. Жизнь ему терять неохота, душу тем более.
— А как это душу потерять?
— заинтересовалась Геля. — Ну, это самое страшное, что только может случиться. Потому что со стороны совсем незаметно. Вроде человек как человек, а души в нем нет. Одна видимость, что человек.
— И много таких?
— встревожилась дочка. — Нет, — успокоил ее Ника. — Очень мало. Да и те не совсем пропащие, потому что если очень захотеть, душу можно обратно отыскать.
— Мы сказку рассказывать будем?
— положил конец схоластической дискуссии Эраст.
— Куда же он поехал?
— Направо, конечно. Геля спросила дрогнувшим голосом.
— А конь? Он же добрый был, ты сам сказал.
И сын насупился. Непорядок. — А коня он с собой не взял, — придумал Ника. — Около камня оставил. Пастись.
— Это правильно.
— одобрил практичный Эраст.
Можно его на обратном пути забрать.
Тут по законам жанра требовалось подпустить саспенса, и Николас заговорил страшным голосом. Пошел Иван-царевич направо и забрел в густую-пригустую чащу. Ух, как там было темно! Под ногами что-то шуршало, над головой шелестели чьи-то крылья, а из мрака светились чьи-то глаза.
— Ой!
— сказала Геля и натянула одеяло до самых глаз. Айраст лишь мужественно стиснул зубы. «Вдруг на тропинку как выскочит серый волк!» — продолжал нагнетать Николас. «Зубы вот такие, когти вот такие, шерсть дыбом, как оскалит желтые острые клычищи!»
Здесь пришлось прерваться, потому что зачирикал дверной звонок. Кто бы это мог быть в 11 часу? Может, Алтын передумал ехать на свою растленку? «Сейчас открою и вернусь», — сказал Ника, поднимаясь.